Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о христианской вере в Бога как в небесного Отца. Почему важно, что Бог не просто Господин, не просто Творец мира, но именно Отец? В известной степени ответ на этот вопрос кроется уже в заголовке беседы современного греческого пастыря архимандрита Андрея Кананоса. Она называется «Бог не оставит нас». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Живи своей мечтой, не отступай, не опускай планку своих надежд. Мы хотим достигнуть чего-то хорошего, однако жизнь берет свое, разочаровывает нас и говорит: забудь об этом. Но наша вера, Бог, говорит нам: не разочаровывайся, не прогибайся, не теряй задора и не впадай в уныние. Жизненные проблемы – это великая возможность оценить наши силы и дарования. Когда учитель задает ребенку трудную задачу, ты ведь не идешь и не делаешь ему замечаний, не споришь и не говоришь ему: «Ты почему, учитель, задал моему ребенку такую трудную задачу?» Наоборот, говоришь ему: «Благодарю вас, потому что считаешь свое дитя способным, имеющим дарование, которое нужно развивать». Чтобы идти вперед, надо проходить через трудности, иначе не бывает. Все мы носим внутри себя душу, имеющую Божие дарования, таим в себе огромную красоту. Когда мы крестились, Бог наложил на нашу душу свою печать, и мы очень дороги, очень красивы. Все души красивы перед Богом, и глубоко в душе у нас царит великое спокойствие, покой, тишина. Глубоко в душе, там, где наше ядро, куда вошел Бог, когда мы крестились. Знаешь, где мы все чувствуем смущение? В уме. Все дело в наших помыслах. Они способны свести нас с ума, не дают по ночам уснуть, заставляют бегать от одного пластического хирурга к другому, чтобы стать красивее, потому что женщины внушили себе, будто они некрасивы. Но ты же красивая. Нет, я некрасива. Да кто тебе это сказал? Я это говорю, я поверила в это, я почувствовала это, приняла, и поэтому всегда чувствую себя скверно. Помысл гнездится в уме. У души нет проблем, у нее имеется Божья печать, и она спокойна. То, чего мы ищем в церкви, это почувствовать красоту своей души и осуществить свою мечту, не принимать того, что твердит нам ум о разочаровании, неудаче, дескать, я не преуспею в жизни и не добьюсь ничего. Все это результат наших помыслов. Я в жизни много терзался страхами, мыслями, волновался за будущее, настоящее, чему только не ужасался. А в результате из всего, чего я боялся, реально почти ничего не случилось. Все это происходило в моем уме, а на самом деле не случилось. То, что тебя больше всего терзает, это твой ум, а не твоя реальность. Реальность бывает неприятной, но наш ум делает ее еще более неприятной. Действительно, остаться без работы – это проблема. Как кто-то сказал мне: «Отче, ну разве это фантазия? У меня же нет денег, это не фантазия. Нет денег, в кармане у меня пусто, у меня нет плохих помыслов, у меня нет денег, нет работы, меня уволили». Я ему сказал, что проблема становится гораздо большей в зависимости от того, как ты смотришь на свои мысли. Мученики умирали и шли навстречу смерти, однако не боялись ее, а смотрели на нее с надеждой. Я не говорю, что проблем нет, что не существует трудностей, но огромное значение имеет твоя душа, твое желание, духовность, то, как ты посмотришь на грядущую проблему, с какой твердостью и мужеством встретишь ее, как возможность осветиться, развить свои дарования, добродетели, бороться, или же прогнешься, потонешь, пойдешь к врачу и скажешь: «Доктор, я хочу лекарств от бессонницы, я больше не выдерживаю, впадаю в отчаяние». Но зачем тебе говорить такое? Христос говорит тебе так: посмотри на свою жизнь по-другому. Бог не оставит тебя. Живи своей мечтой, не отчаивайся. Все возможно. Все возможно для верующего. Если у тебя есть вера, ты откроешь много ценного в себе. Мир вокруг может погибать, проблемы всегда были и будут. Во внешнем мире уверенности не существует. Уверенность внутри нас. Вне нас нет ничего надежного. Какой-нибудь автомобиль стукнет нас, и все кончено. Важно, как мы смотрим на проблему в самих себе. Я видел парализованных людей, которые были счастливы, и видел людей, у которых есть все, однако они несчастны и унылы. А твоя душа где ищет счастье? В вещах, людях, одежде, в твоем внешнем виде? Это все приходящее, и нет гарантии, что это у тебя всегда будет. Ищи счастье в красоте своей души и в любви Бога, который тебя очень любит. Вот в чем наша опора. И если ты не обопрешься на нее, то всегда будешь чувствовать неуверенность, проходя через потрясения в жизни. «Меня бросил человек, которого я любила. Без него жизни для меня не существует». Я спросил ее: «А почему? Но я ведь не могу жить без него». Я спросил ее: «А как же остальные 6 миллиардов человек на планете Земля могут жить без него? Ну, он для меня моя жизнь. Я для него жила, о нем думала. Он для моей души был всем». «Вот поэтому с тобой это и стряслось», — сказал я ей. «То есть что, я не должна любить, не влюбляться, не создавать семью?» «Нет, ты делай все это, но не вкладывай душу свою до такой степени, чтобы заболеть. То есть твое счастье не должно зиждиться на этом состоянии, на одном человеке, который сегодня есть, а завтра нет. Твоя жизнь не заканчивается на нем, а продолжается. Бог подает новые возможности, и дальше тебя ждет что-то лучшее. Это великое дело — не позволять своему уму принимать черноту, разочарование, но всегда жить с надеждой. В твоей жизни наступит нечто лучшее, это безусловно, потому что сам Христос обещал нам это. Сколько же денег тебе надо иметь в банке, чтобы быть счастливым? Ну, сколько? Я знаю людей, у которых совсем нет денег в банке, а они радостны. Что будет на бирже с ценами, со всеми этими проблемами в экономике? И стресс грызет нас. А ведь не деньги сделают тебя счастливыми. Деньги нужны, если бы они у нас были, чтобы у нас имели все Божьи блага, однако мы не должны полагаться на это. Когда у тебя чего-то нет, ты говоришь: «Эх, вот если бы у меня это было!» И завидуешь тем, у кого есть, и чувствуешь горечь и тоску на душе, желая стать как они. А когда получаешь то, из-за чего завидовал, тогда начинаешь беспокоиться, как бы оно не выскользнуло у тебя из рук, как бы не потерять его безвозвратно, или, может, у тебя начинаются угрызения совести от того, что ты не добился этого должным способом и с благой целью. Это связано с качеством наших побуждений. Старец Паисий говорит, что чем больше вещей у тебя имеется, тем труднее складывается твое счастье, потому что если у тебя машина, у тебя есть и стресс. Есть ли две машины, у тебя стресс вдвое больше, а если у тебя еще имеется и два дома с дачей, стресса и того больше. Чем больше у тебя есть, тем больше тебя грызет стресс, если ты полагаешься на эти вещи. Научись же полагаться не на то, что у тебя есть, а то, что ты есть. Деньги приходят и уходят, и не приносят настоящего счастья и радости человеку. Есть люди, достигшие в жизни великого, несмотря на то, что прошли через много неблагоприятных обстоятельств. Войдите в интернет и увидите такие истории людей без рук. Можно увидеть в Ютубе, как мать кормит грудью ребенка, держа его ногами, как кто-то рисует ртом, потому что у него нет рук. Вчера мне опять прислали такой клип с человеком, у которого нет ни рук, ни ног. Архимандрит Андрей Кананос имеет в виду австралийского писателя и общественного деятеля Ника Вуйчича. И вот он ездит по школам и выступает перед детьми. Они им восхищаются, а он дарит им надежду и мечту. Он сам не способный перевернуться на другой бок, когда спит, ни переодеться, ни ходить. Эти люди смогли достигнуть высокого. А ты что, не можешь? Кто из вас находится в таком жалком состоянии? Несмотря на это, если нас захлестнет горечь, ропот и жалость к себе, все мы такие, отчаявшиеся и с чувством собственной неполноценности, тогда как у нас есть все. Но вот видишь молодого человека, полного сил, одаренного, со способностями, который говорит: «Я не добьюсь успеха в жизни». Добьешься. Зачем тебе верить так сильно, что не добьешься? Зачем говорить это каждый день? Ты открываешь глаза утром, и вместо того, чтобы сказать «Слава Богу, сегодня я буду бороться с Божьей помощью, чтобы достигнуть чего-то», говоришь «Какой сегодня день? Что же я буду сегодня делать? Как пройдет этот день?» «Да, опять плохо пройдет». Поскольку ты это говоришь, поскольку ты в это поверил, поскольку ты ни на что не надеешься и не живешь своей мечтой, которую Христос вкладывает в твою душу, то день и пройдет плохо, потому что ты сам провоцируешь свое состояние. Великое счастье в жизни — иметь то, чего хочешь. Это здорово. Есть некоторые люди, которые чего не захотят, все могут приобрести. И среди нас тоже есть. Они хорошо делают. Бог дал им дары, дал им благо, богатство, то ли от их трудов, то ли по наследству от родителей. Хочешь отправиться в путешествие? Пожалуйста. Хочешь завтра купить новую машину? Нет проблем. Хочешь пойти туда, куда хочешь? Ты делаешь это. Счастье, говорят, это иметь то, чего хочешь. Блаженны таковые. Однако есть и другое счастье. Быть счастливым тем, что у тебя есть. Сколько у тебя есть? Мало? А я счастлив. Есть много, а я снова счастлив. Однако я спокоен. Когда я здороваюсь и спрашиваю человека, как ты, и он говорит, слава Богу, очень хорошо, я очень радуюсь, слыша это, потому что он излучает из себя не горечь, а надежду. Как вам известно, мы ходим с женой к врачу, возвращаемся домой, ведем свою борьбу. Жена больна, но муж живет своей мечтой и не отчаивается. На его лице написано не тоска, а надежда. Это и значит счастье. Если дела обстоят не так, как хочешь ты, попробуй изменить их. Не плачь, а измени то, что тебе не нравится. Не нравится работа? Сделай ее лучше, если можно. Не нравится коллега? Заставь его своим характером и разговором изменить поведение. Говорите, выясняйте между собой отношения. Не получается, отче, он не меняется. А если не меняется, тогда ты научишься смиряться с этим. Один святой молил Бога так: «Господи, очень молю Тебя, дай мне силу изменить то, что смогу, и смириться с тем, что не меняется. И еще дай рассудительность, чтобы мне каждый раз понимать, что из этих двух делать – менять или смиряться. Например, когда моя мама заболеет, я этого изменить не могу. Она заболела, это надо принять. Но когда у меня в школе будет проблема, я посмотрю: «Боже, что ты хочешь, чтобы я сделал? Чтобы не говорил, закрыл рот, или чтобы пошел к директору и сказал ему: „Молю тебя, окажи мне эту милость, ибо тут имеет место несправедливость“». Надо различать эти две вещи. Что надо принять, а что изменить в своей жизни. Не примиряйся со своими проблемами. Некоторые ты можешь изменить, можешь бороться. Бог хочет дать тебе радость совместного творчества. Он помогает, но и ты себе поможешь, чтобы порадоваться тому, что Он тебе даст. Сделай же то, что можешь. Вылезь из своего болота, своего бездействия, своей тоски и скажи: «Бог меня не оставит. Я буду бороться и стремиться к тому, что хочу». Мне кажется, Христос никогда не допускал, чтобы в Его душе исчезла картина Царства Божия. Он всегда видел перед собой трудных и своенравных людей, но всегда проявлял любовь, надежду, оптимизм. Мы не видим Его прогибающимся даже в самые трудные минуты Его страдания и мук. И не говорите, что, мол, Он – Христос, ибо святитель Иоанн Златоуст говорит, что и ты можешь стать Христом и чадом Божиим и подражать Христу в своих поступках.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы современного греческого пастора архимандрита Андрея Кананоса, озвучено по материалам портала «Православие.ру». Одна из центральных христианских молитв называется «Молитвой Господней», потому что текст ее оставлен людям самим Иисусом Христом. Ее первые слова «Отче наш» — это обращение к Небесному Отцу. И можно просто обратить внимание на то, что единственная молитва, которую оставил сам Христос, начинается ни с чего иного, как с исповедания Бога Отцом. Наш следующий собеседник, митрополит Вениамин Фетченков, в своей книге «Молитва Господня» размышляет не только об отдельных прошениях этой молитвы, но и пытается высветить для себя ее общий, магистральный, целостный смысл. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги митрополита Вениамина Фетченкова «Молитва Господня».
Задумаемся немного об основном вопросе религии, каких бы то ни было даже. В чем суть веры? В Боге. Вот очевидный и обязательный ответ. Бог все для верующего. Все, решительно все, без малейшего ограничения, должно быть отдано Богу. Всякое раздвоение, обособление от Бога чего бы то ни было, должно почитаться уже ущербом веры или даже изменой Богу. Конечно, это трудно в жизни, но в идеале, в цели так должно быть. И Сын Божий не мог иначе учить людей молиться, как только при всецелой отданности Богу. Он и сам так молился и жил, творя не свою волю, а волю Отца, и учеников мог учить тому же самому. Потому и наставлял: «Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, всею мыслью твоей, всем разумением твоим, без остатка». И еще: «Не можете Богу работать и мамоне». Бог, как единственное благо, никто же благ, токмо един Бог, говорил Сын Божий. Как единый сущий, как единственный источник жизни и всякого благобытия и блаженства и смысла и цели всего существующего, сотворенного им, Бог должен быть единственным предметом молитвы и жизни для твари, не только для ангелов, но и для людей. Если мы теперь хотя бы кратко и просто, без особого углубления, окинем общим взором всю молитву Господню в целом и отдельных частях ее, то совершенно легко узрим эту основную идею, которая выражается именно одним этим словом – Бог. Или сказать более пространно – все к Богу и все от Бога. Уже самое обращение к Богу, самые просьбы к Нему, как единому дародателю всего, приковывает сразу нашу душу к Нему. Мы устремляемся с сердцем и умом туда, к Нему, и содержание последующих молитв, просьб покажет нам, что действительно Он – единый центр всего и для всего, как на небе, так и на земле. И даже самая форма прошения «дай», «оставь», «избавь» и обращение к Богу, как живому слушателю молитв, во втором лице имя Твое, царствие Твое, воля Твоя, как, впрочем, и в других молитвах, все это вводит наш дух в непосредственное общение с Богом. Человек весь устремляется к Богу. Итак, во всей молитве Господней единственное место, где упоминается о земле, третье прошение, не нарушает этой основной сосредоточенности в Боге, как увидим, а наоборот, еще более утверждает ее. Подобным образом и упоминание о хлебе насущном является лишь новым подтверждением всецелой обращенности души к Богу за самым незначительным попечением ее, а необходимейшим, а все прочее прямо относится к Богу. И потому можно и должно сказать, что основная идея, главная мысль молитвы Господней есть Бог, сущность обращенности души – Бог. Вторая и уже выводная мысль из этой первоосновной есть идея об отношении к миру. Иногда, особенно у мирских толкователей, проявляется наклонность использовать слова молитвы Господней для оправдания этой земной жизни, для освещения всей человеческой многосуетности в создании культуры или, как принято было говорить, для создания Царства Божия на земле. Для этого такие толковники старались всемерно приспособить слова молитвы «Да приидет Царствие Твое» на землю, на социально-моральное устройство гражданских порядков и «Да будет воля Твоя на земле». Такая тенденция особенно была и есть у протестантских направлений обществ, а одно время у так называемых «живоцерковников» и «обновленцев» захватывала довольно широкие круги не только интеллигенции неохристиан Санкт-Петербурга, но даже и значительные ряды духовенства в России. И доселе можно часто наталкиваться на подобные умозрения у верующих, но не входя в рассмотрение этого вопроса по сути в данном отделе, должен, однако же, с решительностью сказать, что в молитве Господней не только нет подобного материала, но наоборот, она вся проникнута совершенно противоположным духом мироотречения, надземности. К Конечно, не всякому из нас это может нравиться. Человек может даже протестовать, бунтовать против такого направления христианства. Это его дело, его свободный выбор. Но использовать молитву Господню для подобной заземленной цели значит идти против очевидной истины. В самом деле, в этой молитве как раз наоборот все отвлекает нас от земли, отрывает от привязанности к ней и от многозаботливости, влечет к тому же единому, от которого все. Достаточно бегло просмотреть прошение, и мы увидим, что вся молитва носит надземный характер. А указанное прошение о земле только еще сильнее утверждают нас в том, как мало отводится ей места. Всего лишь хлеб один, да и то только на один всего день. Другие прошения, приводимые выше, еще сильнее говорят не о привязанности к земле, а наоборот, о небесном, о Боге. И это совершенно необходимо. Мироотречение есть лишь обратная сторона религии, мера любви к Богу. И не может быть иначе в молитве, данной нам самим Богом, Сыном Божьим. Он пришел звать нас не к земле, а от земли к небу. Третье, менее выпуклое общее направление молитвы можно обозначить обычно употребляемым словом «спасение души». Это особенно можно видеть в последних трех прошениях о грехах, искушениях и лукавом, но им проникнуты и прочие слова молитвы. Можно выразиться еще иначе. Характер молитвы Господней – духовный. Об этом нет нужды распространяться много. Всякая религия имеет целью не материальное попечение о человеке, а духовное – душу его. Если же последние два общих основных признака являются выводными из первоосновного, то можно повторить, что главная мысль молитвы Господней есть устремление к Богу. Все к Богу, все от Него. В дополнение же к этому мне хочется оттенить еще одно душевное настроение, которое должно пребывать в нашем сердце при чтении этой молитвы – настроение надежды. Молитва Господня – с самого первого слова ее «Отче», «Отец» и до просьбы об избавлении от лукавого и с заключительным обоснованием наших просьб, что мы все в Царстве Его, что все возможно Ему, что все Его для Его же славы, вся она вводит нас в такое упование на Бога, как родные дети надеются на отца, на мать». И эта надежда не есть простое легкомыслие, вызываемое нашей греховной слепотой, нет. Это христианское благовестие Христово Евангелие, которое Он Сам не только преподал нам в словах, но и исходатайствовал Его на кресте Своем. И потому пусть приступает всякий из нас, как бы даже ни был грешен, с этим светлым настроением надежды. Ведь Бог только того и желает, чтобы давать, светить, спасать, избавлять нас. И притом Он все это делает Сам. Нам же остается лишь просить Его, молиться. Так мало, так легко. И даже от грешника не требуется в молитве ни подвигов особых, ни усиленной собственной борьбы, а лишь просить, оставь, прости, покрой. Разве одно лишь ставится условие, как и мы прощаем. А в прочих прошениях не ставится уже никаких наших дел. Только молись, только проси, и Он все устроит. Даже и о хлебе позволено молиться, хотя и совсем невысоко это для верующего. Значит, и с нашими маленькими нуждами мы с надеждой можем прибегать к нашему Отцу. И потому, когда читаешь молитву Господню, пусть в твое сердце войдет мирный дух, дух надежды, что Он все слышит, что Он все может, что Он все хочет сделать нам благое. Пусть не подходит дух лукавый с внушениями, что Бог есть суровый судья, что Он всегда наказывает нас, что Он не простит, что Он не даст. Нет-нет, Он Отец и все дает даром. Только проси и молись по-детски, с доверием, с несомненной надеждой, и эта надежда самая будет Ему лучшую жертвою с нашей стороны вместо всяких собственных наших подвигов и добрых дел. Именно так молиться научил нас не человек, а сам Сын Божий, Бог. Он знает, как нужно молиться нам. Но с самого начала приступания к молитве нам нужно установить себя в указанных основных состояниях, устремиться всецело к Богу и непременно с надеждой на Него, оставив позади себя всякое житейское помышление за малым изъятием хлеб. И это опять ради Бога же. Есть еще одно общее для всех прошений молитвенное состояние. Это редко нами замечаемое моление не в одиночку, не от себя, не за себя лишь, а за всех, от имени всех нас. Но эту особенность, очень важную и очень часто забываемую нами практически, мы оставим до толкования подробностей молитвы Господней, а сейчас лишь кратко заметим ее и не забудем по одному уже тому, что во всеобщности молитвы мало кто из нас думал, и думает. Многие же просто впервые слышат об этом. Было и бывает часто это забвение и с нами недостойными. Еще я нахожу полезным внести маленькое успокоение в наши земные сердца и умы. У нас на земле так много забот, печалей, нужд, вопросов, бед, скорбей, задач и личных, и служебных, общественных и мировых, что иной невольно смутится и впадет в малодушие такой строгости и надмирного духа молитвы Господней, неужели Бог не позволил просить Его о наших, пусть и невысоких, но больных нуждах? Неужели Ему нет дела до наших маленьких и больших бед? Неужели Ему не до нашей несчастной планеты с ее миллионами бедных детей Его? Нет, дорогие братья, это не так. Не для огорчения дана нам эта молитва, а для успокоения и мира, и радости еще здесь, на земле, не забыты мы с нашими нуждами. Но вопрос лишь в том, какой путь удовлетворения их, какой выход из скорбей наших. И ответ на это дается в молитве Господней. Правда, этот ответ не таков, к какому мы привыкли, ответ особенный, божественный, премудрый, поразительно простой при своей глубине. Но ответ есть. И если бы мы следовали ему, то насколько бы легче разрешались и все мировые, общественные вопросы. Правда, ответ этот возвышенный, ибо божественный. Ответ идеальный, как и вся молитва, но он дан, и ответ этот посильный для людей, как и все Христово учение.
Это был фрагмент аудиоверсии книги митрополита Вениамина Федченкова «Молитва Господня». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».